Несколько лет назад, томясь вечерней скукой, будучи в скверном настроении, он предложил Патрисио Арагонесу разыграть их жизни в Орлянку. «Бросим монету», — сказал он. «И ежели выпадет орел, умрешь ты, ежели решка, я». Но Патрисио Арагонес возразил на это, что умереть придется обоим, ибо сколько ни кидай монету, всегда будет ничья. «Разве вы забыли, мой генерал, что президентский профиль отчеканен с обеих сторон?» Тогда генерал предложил разыграть их жизни в домино. Кто выиграет большинство партий из 20, тому и оставаться в живых. «Идет», — сказал Патрисио Арагонес. «С большим удовольствием, мой генерал, но при одном условии. Вы должны даровать мне право выигрывать у вас». Такое право было даровано, и они сели играть, и Патрисио Арагонес, который раньше проигрывал только потому, что выигрывать ему было запрещено, выиграл все 20 партий подряд, все 20 ожесточенных схваток, и в изнеможении, утерев рукавом пот с лица, сказал со вздохом: «Ничего не поделаешь, мой генерал, мне очень жаль, но я не хочу умирать». И тогда он, складывая костяшки домино в деревянную коробочку, укладывая их аккуратно за рядом ряд, заговорил напевно, с расстановкой, как школьный учитель, объясняющий урок, что у него тоже нет желания насильственно умереть, тем более из-за проигрыша в домино, что он умрет своей смертью в положенное ему время, умрет в своей постели, во сне, как это было предсказано еще в самом начале его эпохи гадалкой-провидицей, которая узрела его судьбу, глядя в лохань с водой. «Впрочем», — продолжал он, — «если хорошенько подумать, то и здесь ничего не известно, ибо моя мать, Бендисьон Альварадо, родила меня не для того, чтобы я вечно оглядывался на то, что там вилами по воде писано, а для того, чтобы повелевал. И вообще, я — это я, а не ты. И благодари Бога, что это всего лишь шутка». Он не подумал тогда, что это вовсе не шутка, жизнь на кону. Не предполагал, что скоро одному из них и впрямь выпадет смертный жребий. И вот это случилось. Он вошел в комнату Патрисио Арагонеса и застал его в предсмертных муках. Шансов на спасение не было, слишком велика была доза внесенного отравленной стрелой яда. И вот он вошел и с порога приветствовал Патрисио, вскинутый вверх рукой, жестом римлян. «Благослови тебя Бог, храбрец! Велика честь умереть за Отечество!» А затем, сев подле постели умирающего, он оставался с ним все время, пока длилась агония. Собственноручно подносил ему облегчающие страдания снадобья, поил его ими с ложечки, а Патрисио Арагонес, хоть и не отказывался от этих ухаживаний, принимал их без малейшей благодарности и, проглотив очередную порцию лекарств, выкладывал все, что он думал в эти минуты. «Я ненадолго покидаю вас одного в этом дерьмовом мире, мой генерал. Чует мое сердце, что очень скоро мы повстречаемся с вами на самом дне преисподней. Я, скрученный в морской узел, согнутый в три погибели этим ядом, и вы с собственной головой в руках, не знающий, куда ее приткнуть. Извините за откровенность, мой генерал. Но теперь я говорю только чистую правду. Теперь я могу сказать, что никогда не любил вас. Это вы почему-то вбили себе в голову, будто я вас люблю. А я ненавидел вас всегда, с той поры, когда, по вашей милости, потерял свободу, лишился возможности жить вольным бродягой. С той поры я каждый день молился, чтобы вас постигла смерть. Мучительная или легкая, все равно. Лишь бы с вами было покончено. Лишь бы вы расплатились своей жизнью за искалеченную мою. Ибо
«Что же, по вашей милости, со мной сделали? Деревянными молотами расплющивали мне ступни, уродовали мои ноги, пока они не стали подобно вашим плоскостопами, пока не стали двигаться медленно, как ноги лунатика. Прокалывали мне мошонку сапожным шилом, чтобы и у меня образовалась кила. Заставляли меня пить скипидар, чтобы я разучился читать и писать. Забыл грамоту, ибо и вы ее не знали. А ведь скольких трудов стоило моей бедной матери мое учение. Вы заставляли меня исполнять многие ваши парадные официальные обязанности. Вовсе не потому, что приберегали себя для других, более важных, более необходимых отечеству дел, как вы постоянно повторяли. А потому, что даже у самого, что ни на есть храбреца, задница так и стынет от страха, когда он, коронуя на конкурсе красоты очередную потаскуху, не знает, с какой стороны вот-вот обрушится на него смерть. Извините за откровенность, мой генерал.
Но он был уязвлен не столько дерзостью Патрисио Арагонеса, сколько его неблагодарностью.
«И это говоришь ты? Ты, кто жил здесь как король, кому я дал то, чего никогда, никому за всю свою жизнь не давал. Ведь даже собственных своих женщин я предоставил тебе».
Но тут Патрисио Арагонес перебил его.
«Не надо об этом, мой генерал. Лучше уж быть полным кастратом, нежели покрывать этих несчастных женщин, этих замученных матерей, нежели заваливать их, как заваливают для клеймения тёлок, с той лишь разницей, что тёлки брыкаются и ревут, а эти равнодушно подставляют свои зады, зады тощих коров, продолжая при этом чистить картошку или окликая товарок, чтобы те присмотрели за рисовой кашей на плите, как бы она ни подгорела, пока длится это занятие. Только вы можете называть это тупое совокупление любовью, мой генерал, потому что ничего другого вы никогда не знали. Извините за откровенность».
И тогда он заорал.
«Замолчи! Заткнись, черт бы тебя побрал! Заткнись, не то будет худо!»
Но Патрисио Арагонес продолжал спокойно и рассудительно.
«Нет, я не буду молчать, мой генерал. Что вы можете со мной сделать? Убить меня? Но я и так почти уже мертв. Вы бы лучше не упускали случая взглянуть правде в лицо, мой генерал. Вы слушали бы то, о чем никто никогда не говорит, но о чем все думают. Ведь вам говорят лишь то, что вы хотите услышать. Кланяются, лебезят, а в кармане держат дули. Вы должны быть мне благодарны за искренность, мой генерал. Я единственный, кому вас жаль. Я жалею вас, как никто на свете пожалеть не может, потому что волею судьбы, волею случая, я почти то же самое, что и вы, ведь я ваш двойник. И потому я честно выкладываю вам то, на что никогда не решатся другие, хотя и держат это при себе. Речь о том, мой генерал, что никакой вы не президент. Никто не считает вас законным президентом. Вы сидите в президентском кресле лишь потому, что вас посадили в него англичане, а после них янки поддержали вас парой смертоносных яиц своего броненосца. Я ведь видел, я ведь помню, как вы забегали, засуетились точно жук, не зная, что делать, потеряв голову от страха, когда гринго гаркнули вам: «Все, оставайся один в этом грязном борделе. Посмотрим, как ты справишься без нас». Если вы с той поры не слезли и не собираетесь слезать с этого кресла, то вовсе не потому, что оно вам так уж понравилось, а потому, что для вас это просто невозможно. Страх — вот в чем дело. Признайтесь, мой генерал, вы отлично понимаете, что появись вы на улице в положении обыкновенного смертного, люди набросятся на вас, как овчарки, чтобы рассчитаться с вами за массовое убийство в Санта-Мария-дель-Алтарь, за узников, брошенных живыми в крепостной ров на съедении кайманом, за тех, с кого заживо сдирали кожу и отправляли ее семьям несчастных, дабы проучить их навеки вечные.
Так говорил Патрисио Араганес, говорил и говорил, извлекая из бездонного колодца своих старых обид бесконечные четки страшных воспоминаний, словно перебирая эти четки, словно творя молитву в память жертв чудовищного режима. Но вдруг он замолк, ибо невероятная боль раскаленными граблями разодрала ему все нутро, и сердце его едва не остановилось. Но, снова придя в себя, он продолжал тихо, без оскорблений, умоляющим голосом:
«Мой генерал, не упускайте благоприятный случай. Умрите вместе со мной. Для вас это лучше всего — умереть. Уж я-то знаю. Ведь я — это вы. Хотя, видит Бог, я никогда не хотел этого. Никогда не хотел сподобиться величия и стать героем Отечества. Но так сталось, и я знаю, что у вас за жизнь. Мне есть с чем ее сравнивать, потому что в глубине души я всегда оставался простым стеклодувом, одним из тех, кто, подобно моему отцу, делал бутылки. Не бойтесь, мой генерал, смерть — это не так больно, как кажется».
Он произнес это с такой убежденностью, так искренне и проникновенно, что наш генерал не нашел в себе злобы, чтобы возразить ему, оставался рядом с ним и не давал ему свалиться с постели, когда начались последние корчи, последние судороги, когда Патрисио обеими руками схватился за брюхо и зарыдал от боли и стыда.
«О, Господи, я наложил штаны, мой генерал!»
Он подумал было, что Патрисио выразился в переносном смысле, что эту фразу следует понимать как признание Патрисио, что в последний миг он очень испугался смерти. Но тут Патрисио повторил, что наложил штаны. Не в переносном смысле, а в прямом. И тогда наш генерал возопил:
«Умоляю тебя, потерпи немного, сдержись. Генералы Отечества должны умирать, как подобает мужчинам, чего бы это ни стоило».
Но уже было поздно взывать к патриотическим чувствам, ибо Патрисио Араганес свалился на пол и сучил ногами в последней агонии, весь в слезах и дерьме. В кабинете спальни, рядом с залом заседаний, он сам обмыл тело Патрисио, облачил его в свои одежды, сняв их с себя и оставшись, в чем мать родила. Он снял даже брезентовый бандаж, поддерживающий килу, и затянул его на Патрисио. Надел ему на ноги свои сапоги, прицепил к каблуку левого сапога свою золотую шпору. Все это он проделал в глубокой тоске, охваченный чувством безмерного одиночества, понимая, что стал отныне самым одиноким существом на всем белом свете. Но это не помешало ему тщательно убрать все следы своих манипуляций с покойником и постараться вспомнить мельчайшие детали того видения, которое было явлено ему гадалкой-провидицей в зеркале первородных вод. Вспомнить, как должно лежать тело, когда утром его найдут служанки-уборщицы, лицом вниз, зарывшись в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Так, чтобы сказали, что он умер естественной смертью, во сне, согласно давнему предсказанию гадалки. Но, вопреки его ожиданиям, весть о его смерти никто не спешил подтвердить. Наследники режима благоразумно выжидали, проводили тайное расследование, вступали друг с другом в секретные соглашения. Мало того, слухи о его кончине то и дело опровергались, для чего призвали на помощь его мать, Бендисьон Альварадо,
вынудили ее появиться в торговом квартале, дабы все мы убедились, что она не в трауре.
Напялили на меня цветастое платье, сеньор, и, будто я чучело какое, заставили купить шляпу с попугайскими перьями, накупить всяких безделушек, всякой дребедени, чтобы все видели, что я беззаботна и счастлива. Хотя я и говорила им, что наступило время слез, а не время покупок. Я ведь ничего толком не знала. Я думала, что умер не кто-то другой, а именно мой сын. Они заставляли меня улыбаться, эти военные. Когда какие-то люди фотографировали меня во весь рост, мне говорили, что так нужно во имя Родины, сеньор.
А он в это время, отсиживаясь в своем тайнике, недоумевал в растерянности.
«Почему, черт подери, ничего не изменилось в этом мире после моей смерти? Как это может быть, что солнце по-прежнему всходит и заходит, и даже не споткнется? Почему, о мать моя, воскресенье осталось воскресеньем, а жара той же несносной жарой, что и при мне?»
Так вопрошал он себя, когда неожиданно раздался орудийный выстрел в крепости порта, и погребальный звон больших колоколов собора поплыл над городом, а к дворцу повалили беспорядочные толпы, разбуженные величайшей послевековой маразматической спячки вестью. И тогда он чуть-чуть приоткрыл дверь своей потайной спальни и, глядя в щелочку, увидел в зале заседаний свое мертвое тело, окруженное горящими свечами. Свое мертвое тело, обряженное краше, нежели любой из покойных пап римских на протяжении всей истории христианства. Однако ужас и стыд поразили его при виде этого тела, собственного его тела, утопающего в цветах, с лицом, белым от пудры, с накрашенными губами, с окостеневшими руками своенравной кокотки, сложными на покрытой броней регалии груди. Тело, облаченного в придуманный кем-то специально для покойника мундир генерала Вселенной, с 10 пылающими солнцами на погонах, при шпаге, коротенькой игрушечной шпаге карточного короля. Эта шпажка странным образом изменяла масштаб, и все, что он видел, все символы его необъятной власти, вся траурная церемония, все военные почести, все это стало каким-то маленьким, лишилось внушительности и величия, сделалось заурядным и вполне соответствовало лежащему в гробу мертвецу нормальных человеческих размеров, даже немного хлюпику при жизни. А ведь он мнил себя бравым мужчиной, бравым военным. И он очень рассердился и сказал себе: «Разве это я? Нет, черт подери!» А люди все шли и шли нескончаемым потоком мимо тела. И он забыл на миг, что все это фарс. Забыл о темных целях этого фарса и почувствовал себя оскорбленным и униженным смертью, ее жестокостью, ее полным равнодушием к могуществу власти.
«Это несправедливо, черт подери!» — повторял он про себя, глядя, как люди ведут себя без него. И радовался, видя, что многие растеряны и беспомощны. И жалел этих потерявших его людей, и, затаив дыхание, смотрел на тех, кто, видно было, пришел сюда, чтобы попытаться угадать, а не обман ли это? Он ли это умер на самом деле? Он ли в гробу? Он увидел старика-ветерана, участника войны за создание Федерации, который застыл у гроба, отдавая покойнику честь. Увидел мужчину с траурной повязкой, который нагнулся и поцеловал перстень на руке покойника. Увидел лицеистку, которая положила в гроб скромный цветок. Увидел и особо отметил их в своей памяти. Их и рыночную торговку, которая вдруг бросила на пол свою полную рыбы корзину, повалилась на мертвеца, обняла на парфюмеренный труп и заголосила на весь зал:
«Боже милостивый, что ж теперь с нами будет? Он умер, умер, он мертвый!»
И тут все вокруг зашушукались, заговорили, загалдели:
«Видите, это и вправду он без обмана, мертвый!» «Это он! Он! Он!» — заревела толпа, стоявшая на санцепёке на площади де Армос. «Это он!»
И внезапно прекратился погребальный звон, и все колокола собора, колокола всех церквей затрезвонили с неудержимой радостью, как в святую среду Благовещения, и стали взрываться пасхальные петарды. В небо устремились ракеты салюта, зарокотали барабаны свободы. И он увидел штурмовые группы восставших, которые при молчаливом потворстве охраны ринулись во дворец через окна. Увидел, как они дубинками разогнали всех, кто стоял у гроба, как швырнули на пол безутешную торговку рыбой. Увидел, как они глумятся над трупом, как затем восемь здоровил отняли труп у бессмертия, лишили его вечного царства сплошных цветов и за ноги поволокли его из этого царства вниз по лестницам, в то время как остальные разрушали и уничтожали все, что можно было разрушить и уничтожить в этом раю, полном роскоши и беды. Они ломали дорические капители, сложные из стандартных плит, вышвыривали в окна птичьи клетки, вице-королевский трон, рояль, разбивали вдребезги урны с прахом неизвестных героев, рвали в клочья гобелены, изображающие томных девиц в гондолах разочарования, уничтожали портреты епископов и военных в допотопной форме, полотна с изображением грандиозных морских сражений. Они думали, что навеки разрушают логово ненавистной власти и стремились разрушить все без остатка, чтобы у грядущих поколений не осталось даже воспоминания о проклятой его ветви. И это все он видел, а затем бросился к окну своего убежища, чтобы сквозь щели опущенных жалюзи посмотреть, что творится за окном, увидеть, как далеко зашла волна разрушения всего и вся.
И в один миг я увидел больше подлости и неблагодарности, чем все, что видели, из-за чего плакали мои глаза на протяжении всей моей жизни. Мать, я увидел своих ошалевших от счастья вдов, увидел, как они толпами покидают мой дом, угоняя при этом коров с моей фермы, унося казенную мебель и банки меда, полученного из твоих ульев, мать. Я увидел своих детей, всех этих недоносков, которые устроили дьявольский концерт, громыхая крышками кастрюль, барабаня столовым церковным серебром в медные тазы, трезвоня хрустальными блюдами и вопя при этом «Умер мой папа! Да здравствует свобода!» Я увидел пылающий на площади де Армос костер, на котором жгли мои официальные портреты и календарные литографии.
И вот он смотрел, как пылают эти официальные портреты, мозолившие людям глаза на каждом шагу все годы его режима. И снова увидел свое собственное тело. Его волокли по мостовой, и на ней оставались валяться ордена и медали. Золоченые пуговицы, золотистые аксельбанты, парчевые лохмотья, шпажка карточного короля с кисточкой на эфесе, погоны с десятью потускневшими солнцами генерала Вселенной. И он шептал: «Смотри, мать, что со мной сделали!» И всей кожей, всем существом чувствовал все плевки, которыми награждало тело толпа. И обонял содержимое опрокинутых на него с балконов ночных горшков, и жгучий стыд терзал его. Стыд, сменившийся ужасом при мысли, что его ведь могут четвертовать, и его сожрут собаки, растерзают грифы под безумное завывание и пиротехнические громы этого карнавала смерти. Его смерти. А когда этот смерч пролетел, он все равно отовсюду слышал вихри музыки, доносившиеся до него, несмотря на безветренный день. Слонялся по своему убежищу и убивал мух, прихлопывая их ладонью, пытаясь точно так же прихлопнуть несносного сверчка, который сидел у него в ухе и мешал думать. Смотрел на зарево пожара на горизонте, на маяк, чей зеленый свет, каждые полминуты проникая сквозь щели жалюзи, превращал его на следующие полминуты в полосатого тигра. А он смотрел и слушал, чувствуя за окном дыхание каждодневной жизни, естественное дыхание жизни без него, жизни, которое все больше и больше входило в свои обычные берега по мере того, как его смерть из чрезвычайного события превращалась в рядовое, становилось просто еще одной чьей-то смертью, точно такой же, как все прочие смерти в прошлом. И вечная стремнина бытия уносила его к ничейной земле всепрощения и забвения. И тогда он крикнул смерти: «Пошла ты в задницу, без носа!» И покинул свое убежище, решив, что пробил час, что хватит ему таиться. И тяжело шаркая ногами, он прошел по разграбленным залам, как привидение среди обломков прошлого, погруженного во мрак, наполненного запахом умирающих цветов и свечных огарков. Прошел и толкнул дверь зала заседаний Совета Министров, в котором было полно дыма. И в этом дыму слышались охрипшие голоса, там, где стоял длинный стол орехового дерева. И он увидел, что за этим столом были все, кого он хотел увидеть. Либералы, продавшие победу в войне за Федерацию. Консерваторы, купившие у них эту победу. Высшие генералы, три министра, архиепископ и посол Шнотнер. Все вместе в одной ловушке. Они призывали к сплочению в борьбе против векового деспотизма, а сами делили его наследие. И алчность настолько поглотила их, что никто не заметил восставшего из мертвых президента. А он лишь хлопнул по столу ладонью и спросил: «Так, да?» И больше он не успел произнести ни слова, потому что, когда он принял руку со стола, то уже отгремел взрыв паники и всех как вымело. Остались только переполненные окурками пепельницы, кофейные чашки да опрокинутые кресла. И еще остался его дорогой друг, генерал Родриго де Агилар, который был в полевой форме. Маленький, невозмутимый, он разогнал своей единственной рукой клубы табачного дыма и подал знак. «Ложитесь на пол, мой генерал, сейчас начнется свистопляск». И не успел он лечь на пол рядом со своим дорогим другом, как грянуло смертоносное веселье шрапнели, и началась бойня, кровавый праздник президентской гвардии, которая с превеликим удовольствием и особым тщанием выполняла решительный приказ: ни один участник заговора не должен остаться живым. Следуя этому вашему приказу, мой генерал, гвардейцы скосили пулеметной очередью тех, кто пытался удрать через парадный вход, переловили как пташек тех, кто выпрыгивал из окон, а тех, кому удалось спрятаться в соседних домах, выкурили из убежищ зажигательными гранатами и повсеместно добили раненых, сообразуясь с президентским принципом: каждый, кто избежал казни, злейший враг до скончания века.